Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это проект «Делатели» на Радио «Вера».
В студии Тута Ларсен.
И пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
У нас в гостях главный врач и директор церковной больницы святителя Алексея Алексей Юрьевич Заров. Здравствуйте, Алексей Юрьевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Юрьевич замечательный человек. Вот откроем страшную тайну. Сложно давалась эта запись. Алексей Юрьевич буквально вот приходил в студию и никак не мог оторваться от телефона, потому что ему там срочно были звонки из зоны конфликта, нужно было срочно лекарства доставлять, срочно госпитализировать кого-то, эвакуировать. И даже вот один раз у нас не получилось сразу записать программу. Это действительно сейчас, можно сказать, работа в эпицентре боли. Это не работа, а служение. Алексей Юрьевич, конечно, прежде всего хочется спросить о том, какая сейчас вот помощь востребована, и какие-то вот самые важные слова вы можете найти про то, как вы сейчас помогаете?
Ну, наша больница, она является лечебным учреждением. И поэтому, в первую очередь, конечно, мы помогаем как медицинская организация, как оказывая помощь медицинскую.
То есть вы в новые российские республики, ну, грубо говоря, катапультируете какой-то медицинский десант, который там на месте работает?
Вы знаете, здесь такая, она очень, помощь, она в разных формах организуется, и надо сказать, что началось это все с самого начала, да, вот с февраля месяца, когда мне посчастливилось 23 февраля оказаться в Донецке и 24 февраля проснуться в Донецке.
Вот это да.
В гостинице в центре.
В Донбасс-Паласе.
В Донбасс-Паласе, да. Уже потом неоднократно тоже там бывать, и потом уже видеть, как этот отель, к сожалению, немножко разрушен. Вот, и поэтому, может быть, поэтому в том числе мы, наверное, так с самого вот начала подключились.
Вот, я вы там были с Владыкой Пантелеймоном, да?
Да, мы сопровождали Владыку Пантелеймона. Это была короткая поездка, мы думали, что она будет дольше, но в связи с этими обстоятельствами она была короткая.
Но это совпало, да?
Да, совпало. Я точно знаю, что я не знал, но уверен, что Владыка тоже не знал, что... отдать начало операции.
Я помню, как я Владыке писал смс-ки и спрашивал: Владыка, там уже начали стрелять, какая-то там вообще страшная ситуация, надо скорее уезжать оттуда. А он как-то меня утешал, говорил, сидя в Донецке, говорил, что ну что-то такое утешающее говорил.
Нет, это было как раз очень тревожно для наших родственников и достаточно спокойно для нас, потому что когда мы приехали, этот вечер, нам сказали, что там уже идет канонада и прочее, но ночь прошла достаточно спокойно.
Там стрелять-то не прекращали.
Вот, не прекращали, конечно, на самом деле, стрелять, да. И до 24 февраля там стреляли, было активно, и человек, который нас встречал на границе, он сказал, что вот, говорит, сейчас вы увидите, там у нас сейчас, конечно, происходит. Вот это был вечер, вот, и мы, соответственно, поехали за ним. И такая узкая дорога, заросшая за 8 лет, в общем-то, побочным, бурьяном, нам, конечно. Я думаю, что все испытывали некоторый трепет, потому что, еще с таким сопровождением скажут, что, там сейчас у нас непросто, сейчас все это вы поймете, что происходит. Вот. Мы доехали, приехали в город. Ночь прошла относительно спокойно. Ну, во всяком случае, у нас была такая мужская часть и женская, сестры милосердия, они не спали.
Переживали.
Переживали, и они что-то слышали. Вот мы крепко проспали. Вот. И наутро, когда проснулись и узнали об этих событиях, мы, конечно, восприняли, что, мы даже спустились тогда, помню, на завтрак, вот, на первый этаж, как положено в отелях, да, и встретили там сотрудников отеля, говорят, все, наверное, все закончилось.
Прекратится, наконец-то.
Все прекратится, там... Это, Мелитополь взяли, Одессу взяли, вот, и все, наверное, они там, одна женщина даже заплакала, так вот, такого вот эмоционального, значит, наши мальчики скоро вернутся, вот, потому что на тот момент уже очень большая часть
мужского населения. Мужское население
Донецка, да, были мобилизованы. Вот, это, конечно, было тяжело уж тогда. То, что вот мы сейчас переживаем, тогда Донецк уже очень активно переживал. Вот, но потом мы встретились с владыкой донецким, митрополитом Илларионом, и он нам сказал, что, конечно, сейчас только все начнется, потому что силы очень большие с той стороны, да, и все будет очень непросто. И как раз он фактически нам, ну, строго рекомендовал как можно быстрее вернуться на территорию России.
Ну, по-моему, вот. Вы там передали лекарства местные,
да, в Донецкой больнице. Мы передали лекарства, мы продукты привезли и в епархию, вот, и в храмы передали лекарства, продукты. Ну, то есть мы приехали не с пустыми руками. Вот, но, тем не менее, поездка была достаточно короткая, но запоминающаяся, потому что...
А главное, не последний.
Да, главное, не последний, да. И тогда вот единственное, что мы успели посетить монастырь Иверский. Это вот Иверский, он находится прямо на границе с Донецким аэропортом. И познакомиться с игуменей Михаилой, замечательной матушкой, настоятельницей этого монастыря. И вот там, ну, наверное, вот я впервые увидел, что такое вот,
ужас, война.
Да, война, да, потому что этот монастырь был разрушен, свод храма был обрушен.
Я вот видел эти фотографии, там испещренные просто вот этими вот снарядами,
осколками,
пулями, да, осколками, да. Вот, стены монастыря.
Мы проехали по улице, которая прилежит к Донецкому монастырю, к Донецкому аэропорту. Ну и, соответственно, рядом с монастырем тоже улица разрушена была. Вот эти дома, которые потом, к сожалению, мы уже сейчас достаточно часто могли видеть в разных городах.
И вы поняли, что нужно возвращаться и уже с большей помощью.
Так, да. Как так получилось, что вы, ну, стали одним из главных, ну, скажем так, российских послов российской медицины на присоединенных территориях?
Вы знаете, я бы, наверное, так бы вот себя не называл бы, да. Я думаю, вы знаете, очень много людей...
Ну, хорошо, одним из.
Одним из, да, наверное.
Ну, Алексей Юрьевич, на самом деле, конечно, вы скромный человек, но я должен сказать об этом, если вы сейчас хотите вот именно скромность свою подчеркнуть, но на самом деле вот именно когда в апреле еще в Мариуполе на одном из берегов города после вот всех событий вообще фактически не работало ни одно медицинское учреждение, именно врачи церковной больницы святителя Алексея приехали туда, вот лично сначала Алексей Юрьевич, потом он начал звать всех своих добровольцев-врачей из больницы, и там 5 человек дежурили, единственные были на левом берегу, да, получается, единственный,
да,
кто принимал людей со всего вот этого огромного района, из разбомбленных этих домов, вот у них не было никакой медицинской помощи, они приходили сотнями вот к врачам.
Да, Василий Васильевич, как раз он, наверное, уже рассказывает о нашей второй поездке, опять же, я сопровождал Владыку Пантелеймона, мы были вместе, и были еще священники, сестры Милосердия, и вот она была такая поездка уже, наверное, более содержательная, по какие-то более деятельные, да, мы оказались в городе сначала Горловка, да, и, а потом в Мариуполе. И, конечно, ну, в Горловке мы увидели, что нас впечатлило. Нас впечатлил замечательный собор кафедральный, и познакомились с владыкой митрополитом Митрофаном Горловским и Славянским. Вот это, конечно, тоже было яркое впечатление, замечательный архиерей.
Яркий такой был.
Да, яркий, да. Но удивительный человек, очень деятельный, мудрый, смелый. И, а вот когда мы поехали в Мариуполь, конечно, для нас это было, ну, такого, наверное, яркого впечатления в жизни никто из нас, оказавшись там, не испытывал.
Там шли бои за Азовсталь, вот, по-моему, да, тогда?
Ну, там еще, да, Азовсталь еще, соответственно, бои шли, вокзал железнодорожный, порт. То есть там еще активные боевые действия шли, население, большая часть города находилась еще в подвалах. Вот. Но, тем не менее, уже та часть города, которая находилась под ДНР, да, там началась гуманитарная деятельность, раздавали гуманитарную помощь. Вот мы как раз практически наобум приехали в больницу, ну, нас сопровождал МЧС донецкий, и они тоже там были впервые, вот именно те люди, которые нас сопровождали. И, ну, они знали, вот нас привезли в больницу. Это, на самом деле, оказалась единственная больница, которая работала на тот момент в Мариуполе. Тогда называлась вторая больница областная, сейчас она называется больница интенсивного лечения. Для нас уже родная больница, потому что у нас там вахтовым методом бессменно, то есть меняют друг друга как раз работают наши добровольцы. Но вот, конечно, там мы увидели вот этот такой ужас, Армагеддон. Вот. И для нас эти два слова «гуманитарная катастрофа» приобрели такой полный смысл.
Там еще не было, получается, света, не было врачей, даже никого.
Там свет, в общем-то, до сих пор не везде появился, да. Там,
и вода, наверное, не везде.
Понимаете, там самое страшное было, ну, конечно, это мы никогда не видели такие разрушенные дома, вот, но все-таки самое страшное было состояние людей, которые, ну, вот, знаете, вот они, вот как мы сейчас с вами одеты, только вот как будто все это, ну, внезапно, на самом деле, произошло. И только они были очень подавлены, замкнуты, вот, знаете, как вот зомби в себе находились, и вот было видно, что они максимально сосредоточены, чтобы вот последние свои человеческие усилия для того, чтобы сохранить достоинство, вот, и как-то вот...
И
выжить, да, и человечность, да. И вот это было самое... такое яркое впечатление, самое тяжелое.
Еды нет, там, воды нет. Там.
Да, и мы как раз попали в эту больницу, приехали к этой больнице. Больница, это интенсивное лечение, она была, так скажем, на правом берегу, и она стала местом скопления, куда люди приходили, даже не больные, а вот просто как вот, ну, так, не, может, даже не совсем осознанно, как место, где вот...
Где они, помощь.
Где помощь могут получить, да. Там и воду раздавали, туда и приходили просто люди, как я сказал, привозили раненых, приходили люди со всеми какими-то своими болезнями. Но это было... Пола этого больницы не было видно. Да? То есть это была фактически земля. Вот. Люди сидели, лежали на полу, света не было. Медиков, ну, мы нашли, но с большим трудом. Это были буквально там три врача.
На всю больницу. Больше,
да? На всю больницу. А потом, когда мы уже после сразу этой поездки сразу поехали в Минздрав ДНР, уже министр ДНР нам сказал, что из 900 сотрудников на тот момент 20 человек там оставались, поэтому, ну, не было сотрудников там. Был полный хаос. Мы привезли полный микроавтобус лекарственных препаратов, вот, но с трудом нашли человека, которому это можно передать, передали. Вот, потом постарались пройтись по больнице, посмотреть, что происходит, раздать продукты, которые у нас были, но как-то поддержать. Вот, но это было ужасно, потому что ты идешь по темному коридору, и люди лежат на полу. Вот, мы там давали какие-то им там шоколадки, ну, какие-то такие продукты, они просили у нас воды и хлеба. Вот. Надо сказать, что, ну, достаточно долго в этой больнице питание было сначала одноразовое, потом двухразовое. Ну, сейчас вроде бы там уже все нормализуется.
Как сейчас оказывается помощь, мы сейчас поговорим после короткой паузы. Это программа «Делать» или на радио «Вера». Если вы хотите поддержать работу церковной больницы Святителя Алексея, это можно сделать, переведя по короткому номеру СМС пожертвования по номеру 3434, написать про «больница», поставить пробел и сумму. Например, «больница», пробел 300.
Делатели на радио «Вера».
Алексей Юрьевич, ну, вот вы сказали, что сейчас восстановилось более-менее питание. Я так понимаю, что, скорее всего, свет уже дали, да? И эта больница стала вот таким точкой приложения усилий, наверное, самой основной точкой приложения усилий церкви, да? Как это произошло и как поехали вот эти первые группы наших добровольцев туда?
Василий, ну вот как раз вот эта поездка, вот это, то, что мы как оказались в Мариуполе, мы фактически через полтора часа оказались уже в Донецке, и вот это было...
Контраст.
Контраст. Это просто разные были планеты. Мы, то есть, ты не понимаешь, как вот всего полтора часа, и ты оказываешься на другой планете. И мы сели за столом, да, вот с ладыкой, и, ну, через какое-то время смогли что-то там сказать, как-то свои впечатления сформулировать. Повторюсь, сразу встретились, поехали в министерство для того, чтобы согласовывать нашу деятельность. И вот с тех пор для нас очевидность помогать стала как бы такая абсолютная, да?
А люди, которые туда, врачи, которые сейчас туда ездят вахтовым методом, это добровольцы?
Вы знаете, давайте я тогда, может быть, более так вот структурно скажу, да, о той помощи, которую, деятельности, которую больница наша оказывает. У нас получается, как я начал с того, что лечебная деятельность, да, то есть мы в нашей больнице проходят лечение все, кто нуждается, все, кто к нам обращается, из, соответственно, из этих регионов, да. Так у нас больница многопрофильная, у нас очень много хирургических направлений, у нас есть онкология, есть паллиативная помощь, то, соответственно, ну, по многим направлениям мы по большинству можем помочь людям. мы не спрашивали с самого начала, не спрашиваем у них полисов ОМС, потому что если у них их нет, то бесполезно спрашивать.
Мы ну, просто, и вероисповедание тоже не спрашиваете,
помогаете. Ну, конечно, не спрашиваем. Нет, мы никогда не спрашиваем. Вот. И, соответственно, это, ну, конечно, для людей большая поддержка, потому что, ну, по-моему, до последнего времени получить помощь медицинскую жителям этих регионов, не имея российского паспорта и, соответственно, не имея полиса ОМС, невозможно, ну, или крайне затруднительно. Это так. И, конечно, хотелось, чтобы было по-другому. Вот. Кроме того, ну, надо сказать, что большую часть, подавляющее большинство этих людей мы сами привозим еще оттуда. То есть у нас два раза в неделю ездит машина скорой помощи. Вот, и мы вывозим. Один раз в неделю эта машина везет добровольцев, меняет туда, туда и обратно. Вот. А второй раз, вот как раз в четверг, машины отвозят уже пролеченных в нашей больнице пациентов и забирают новых. И такая работа происходит уже на протяжении вот с мая месяца, надо сказать, с мая месяца, да, непрерывно. Это что касается медицинской помощи. Также мы осознали достаточно рано необходимость помощи пациентам, которые потеряли конечности. Вот. Среди них, конечно, очень много военных, но военные, если это российская армия, они все-таки имеют возможность протезирования, протез, скажем так, быть спротезированными, да, за счет средств Минобороны, то вот мирное население, опять же, которое не имеет еще документов российских, да, соответственно, не имеют инвалидности, вот, такой возможности не имеют. А для протезирования, как мы теперь уже знаем, когда мы погрузились в эту тему,
чем скорее,
очень,
тем
очень
лучше.
Важно, тем скорее, тем лучше, да. То есть там вопрос фактора времени очень важен. Поэтому мы эту помощь начали, и очень благодарны. Нас и фонд один поддержал, и фонд вот, президентских грантов тоже эту помощь поддержал. Но, опять же, сначала мы начали, потом нас поддержали, но, наверное, так и должно быть. Это что касается медицинской деятельности. Дальше у нас есть вот, помощь добровольцев, медиков. Это добровольцы-медики больницы Тити Алексея. Это могут быть сотрудники больницы, а могут быть и наши добровольцы, которые не являются штатными сотрудниками больницы. Многие из них – это люди, которые помогали в «Красной зоне». Это, наверное, такой у нас основной...
Которые волонтёры.
Да, были волонтерами, да.
Потихонечку как перелилось такое количество вот таких самых активных, кто в «Красную зону» ходил, вот именно в это направление. Я помню, ну,
то,
когда
что
только...
«Красная зона» – это такое понятие уже, мне кажется, философское,
да,
у
как,
нас
я в нашей помню, как жизни. Только начиналась эта история, да. Там вот в первые буквально недели там больше тысячи человек просто записалось без особого, ну, даже объявления,
да, тогда немножко
на
позвольте,
эти курсы по уходу.
Кроме лечебной деятельности больницы есть еще другой вид деятельности, называется образовательная. Это не у всех больниц бывает, чтобы кроме медицинской деятельности есть еще учебный центр. У нас в 2019 году мы организовали учебный центр и обучаем в этом учебном центре по специальности младшая медицинская сестра по уходу. У нас, для нас это было очень важно поначалу, потому что у нас большой паллиативный стационар в Москве, и вот есть еще филиалы, два паллиативных, и вот третий, надеемся, тоже перешла в Залесском, скоро появится. И поэтому изначально это были сестры, которых мы готовили для работы в паллиативных отделениях, в наших, и в том числе и к нам обращались из разных хосписов, московских и не только, из регионов России. В прошлом году, допустим, мы обучили в 15 регионах, наш учебный центр обучил наших медицинских сестер по уходу. Этот же учебный центр готовил добровольцев для работы в красных зонах. Там были такие вот экспресс-курсы быстрые, когда нужно было как можно быстрее привлечь людей.
Ну, буквально 2-3 дня.
В ковидные, да, госпиталя московские, ну, в первую очередь, из-за того, что мы находимся в Москве. Вот. И вот этот же учебный центр больницы Алексея в самом начале мая, я помню, это Великая суббота, когда день тишины, вот. Но мы с Владыкой осознали необходимость, то, что уход за ранеными, чаще всего молодыми ребятами, сильными, да, отличается от ухода за паллиативными тяжелыми пациентами, чаще всего старческого возраста, ну, тяжело больными, скажем так. Поэтому осознали, что вот нужно создать специальные курсы именно ухода за ранеными, ну и плюс таким образом привлечь еще людей. И вот было обращение Владыки Пантелеимона в Великую Субботу, да, прямо перед Пасхой, и не ожидали такого, конечно, отклика. Там первые несколько дней, по-моему, человек 800 обратился. Да, Василий, да, знает хорошо.
Потому что тоже... Любой человек может прийти на эти курсы вот, без медицинского.
Да, в чем особенность, да, и радость наша, да, то, что вот наш учебный центр позволяет любому человеку, который не является медиком, стать медиком. Да, то есть стать младшей медицинской сестрой по уходу.
Получить необходимое свидетельство. Да?
Получить необходимое свидетельство, да. То есть это у нас лицензированный центр, мы аккредитованы, это государственного образца документ. С этим документом человек может работать, устраиваться в больницу, в лечебное учреждение, заключать трудовой договор. И, конечно, это очень важно. И хоть это называется младшая медицинская сестра по уходу, но вот для нас, я люблю об этом говорить, что вот это младше, не совсем младше. То есть это отдельная специальность, потому что ну, хирург может делать операции, но он не может, не умеет ухаживать. Для этого это отдельная наука, отдельные навыки. Поэтому младшая медицинская сестра, только вот так уж принято назвать ее младшей, хотя это специалист по уходу. Ну, по-другому мы говорим, если это человек православный, еще сестра милосердия можем называть.
В свое время, когда Крымская война шла, как раз именно значение вот сестер милосердия, вот этого персонала, казалось бы, младшего по званию, но по сути очень важного, отмечала и Флоренс Найтингейл, которая организовывала уход в частях английской армии. И у нас тоже в Крымскую войну вот сестры милосердия, кто ехал, в тех частях, где налажено было именно сестринское служение, там смертность значительно меньше была, чем в тех, где не было нормального ухода. Это просто критически влияет на просто качество жизни тех людей, кто находится в медицинском учреждении.
Да, совершенно верно. Ну, вот, так, мы очень рады, что у нас есть такая возможность.
И сейчас действует центр. Эта программа?
Да, да.
То есть
да.
Вот у нас сейчас кто-то слушает, он может захотеть пойти научиться этому. Может,
да, конечно, это конечно. Сейчас у нас был буквально перерыв на август, вот, а так курсы проходят. Вот эти курсы по подготовке по уходу за ранеными, они у нас до августа шли в течение недели, каждый день, 7 дней, да. Сейчас мы курс растянули на 2 недели, uh-huh. да. Вот, и, коль мы сейчас говорим об образовании, наверное, все-таки сразу скажу, что мы хотим подключить еще, сделать дополнительный курс. Это тоже будет младшая медицинская сестра по уходу, то есть люди будут получать все навыки, которые, и знания, которые по уходу, плюс... будет отдельный курс, который будет дополнен еще тактической медициной. Вот. Таким образом, мы получим людей с навыками ухода за ранеными, за больными, да, и с навыками, знаниями тактической медицины, и получим людей, которые будут иметь документ о образовании младшей медицинской сестры по уходу. И в случае, если ну, так получится, им придется идти служить, или они захотят пойти служить, да, они смогут уже непосредственно иметь военно-учетную такую специальность и быть призванными
санитарами. Ну, и навыки помощи в этих, да, вот условиях,
угу, на поле, да, боя. Конечно, самое главное, они будут иметь знания, которых, к сожалению, сейчас не хватает. Здесь надо признать, и я думаю, об этом даже надо говорить, потому что это важно. Потому что, к сожалению, тот опыт, которым мы очень долго гордились, опыт Великой Отечественной войны, медицина, да, опыт Первой мировой, да, войны, да,
и Крымской, вот, войны.
Ну, здесь вот разрыв, да, произошел.
Да, да.
Вот. Сейчас мы переживаем такой период вот этого осознания, да, что где-то мы упустили что-то, да, ну, вот это тоже очень важно.
Алексей Ильич, вы еще не сказали про важное направление, это операции, которые врачи проводили в больницах в зоне конфликта.
Ну, это все относится, Василий Васильевич, это все относится вот к нашей добровольческой деятельности, то есть добровольцами могут быть врачи. И это, ну, так получается, что врачи это в большей степени были наши, как раз, которые вот ездили как добровольцы больницы. Святитель Алексей, это были добровольцы, сотрудники нашей больницы. Это были, значит, это Горловка неоднократно, это Луганск и Мариуполь. Вот. И вот младшие медицинские сестры по уходу, да, хотя иногда младшими медицинскими сестрами по уходу у нас становятся и врачи. Да? Вот, допустим, в Мариуполе у нас постоянно работает наша добровольческая служба уже не только в больнице интенсивного лечения, про которую мы сегодня говорили, но и вот на левом берегу есть такой пансионат для стариков. Но на самом деле это паллиативное отделение, тяжелое, с тяжелыми пациентами.
Там большинство лежачих, вот, да?
Большинство лежачих, их сейчас вот, больше 100 человек. И, конечно, ну, вы сами понимаете, что вообще паллиативное отделение, хоспис всегда сложно, даже там благополучно в Москве, да, или в каких-то регионах российских, ну, конечно, в разрушенном Мариуполе, ну, можете только себе представить, как это все выглядит. Там замечательно работают сотрудники, просто героические, вот, но их очень мало. Но они замечательные. Вот мы им стараемся помочь, и они это очень ценят. Помочь и нашим деятельности вот такой добровольческой, да, то есть ухаживать за пациентами, помочь и расходным материалом, памперсами, все, что нужно для ухода, ну и много-много еще что, и лекарственными препаратами.
Чем вам в этом деле может помочь наш слушатель?
Ну, во-первых, у нас наша добровольческая служба, она открытая. Для того, чтобы туда приходили новые люди, мы будем рады. Вот, как я уже сказал, это проходит через обучение в нашем учебном центре, через собеседование обязательно с батюшкой, да, который отвечает за
моральное состояние.
Да, за моральное состояние. Да, у нас собеседует священник при приеме на курсы, и потом уже, когда люди выпускаются после обучения и хотят ехать непосредственно, допустим, в Мариуполь, да, обязательно собеседуем, еще раз собеседуй священник, потому что, ну, это сложно, это тяжело. Надо оценить и моральное состояние, и психологическое состояние. У нас священник параллельно врач, поэтому у него есть, да, отец Сергий у нас есть духовник в больнице, вот он тоже несет такое послушание.
Ну, то есть это не то, чтобы там человек для того, чтобы стать добровольцем, должен исповедаться, это скорее, это светское собеседование,
нет, нет,
да?
У нас для того, чтобы стать добровольцем, не обязательно быть церковным человеком, даже не обязательно быть крещенным в православной церкви. У нас и католики.
Да, были католики.
Нет, нет, просто мусульмане. Интересно, если можно, ну, вот мне любопытно, по каким критериям определяется, что человек годен? То есть о чем они говорят?
Надо, конечно, понимать, что нахождение в Мариуполе, да, это психологическая нагрузка для человека.
Ну, стресс.
Да? Стресс,
мягко,
да?
Говоря.
Мягко,
да,
говоря. Общение с пациентами тоже стресс. Поэтому, ну, в первую очередь, наверное, психологическая устойчивость. Да? Насколько вот священник может за время разговора это оценить. Вот. Ну, слава богу, у нас практически не было каких-то таких вот ситуаций.
Сюрпризов.
Сюрпризов, да. Но это важно. Потому что здесь люди должны быть, ну, достаточно... Вот мы тоже вчера это обсуждали это. Если человек говорит, что вот я... Почему вы пришли? Потому что я хочу помочь. Здесь должно быть вот такое горение, оно должно быть... Ну, таким контролируемым, понимаете?
Ровное горение.
Ровное горение, да, потому что...
Человек должен быть достаточно зрелым для того, чтобы,
конечно,
осознавать, на что он,
конечно,
подписывается.
Вот. Да, это очень важно, потому что когда вот человек так-то горит огнем, это может и...
Опаляющим огнем.
Опаляющим, тогда. Да. И, конечно, физические кондиции тоже, потому что это... В Мариуполе долгое время наши добровольцы находились... Без воды, без электричества. Вода появилась на прошлой неделе, там, где мы живем. Электричество тоже.
То вот. Есть воду носить?
Воду носить, ну,
холод.
Да, сейчас, да, все удобства, которые, угу, к которым мы привыкли, их там нет. Вот. И работа с тяжелыми пациентами, которые чаще всего имеют гнойные пролежни, ампутации.
Их нужно переворачивать, нужно физически.
Их нужно переворачивать, их нужно и перевязывать, да, то есть, если бы мы сейчас говорили, там, в законном поле находились, mm-hmm, конечно, младшая медицинская сестра не может перевязывать пациента, да, но там наши младшие медицинские сестры перевязывают, потому что там некому перевязывать, и становятся там...
Специалистами
большими в этой области, да. Mm-hmm. Конечно, мы люди, которые... Вот, у нас, скажем, допущены к перевязкам, у нас в каждой группе едут люди с, ну, со средним медицинским образованием, которые имеют опыт такой работы, паллиативное отделение. То есть, конечно, мы это учитываем, потому что нам важно помощь оказывать еще и качественно.
У нас в студии главный врач и директор церковной больницы Святителя Алексея Алексеевич Заров. Мы говорим про помощь больницы Святителя Алексея в зоне конфликта сейчас. Если вы хотите поддержать работу больницы, то это можно сделать, переведя на короткий номер 3434 пожертвования, СМС со словами «больница», пробел, и сумму написать. Больница, пробел 300, например. 3-4-3-4. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели» на радио «Вера». С вами тут Таларсен.
И Василий Рудинский. У нас в гостях Алексей Юзаров, главный врач больницы Святителя Алексея, единственной церковной больницы. Главной и единственной больнице Русской Православной Церкви.
Алексей Юрьевич, вот то, с чем вы столкнулись в Донбассе, ведь этому уже не учат в медицинских вузах. И это очень сильно уже выходит за рамки вообще медицинского взаимодействия, да, с людьми, и образования, и знаний медицинских. И, наверное, ваш опыт именно, может быть, административный опыт главврача большой, серьезной больницы тоже как-то там пригодился. Я вот знаю, что бывает такое, что профессиональные врачи, которые состоялись в своем именно, в своей компетенции медицинской, они жалуются, когда их там делают начальниками, что вот, типа, я там не оперирую теперь, только бумажками занимаюсь, там по кабинетам бегаю. А в вашем случае получается, что ну, вы просто максимально занимаетесь всем. А мы тут о стрессах говорим, да? Как, где вы черпаете ресурс? Как вы вообще себя вот, ну, в этом во всем распределяете?
Вы знаете, но, во-первых, мне эта работа нравится. Вот. Я люблю больницу и люблю сотрудников своих. Я пришел в эту больницу не главным врачом, а врачом-травматологом-ортопедом.
И создали травматологическое отделение.
Отделение, да, я считаю, очень хорошее.
Центр спортивной травмы, да.
Вот, там не только, мы занимаемся и микрохирургией, кисти, и позвоночником, и у нас, да, очень приличная спортивная травма. Вот, ну, практически, ну, у нас все направления есть в травматологии и ортопедии, но единственное, что мы детской ортопедией не занимаемся. Вот, и для меня этот коллектив – это такая семья, где я, ну, как мне кажется, ну, вообще стараюсь, ну, быть, ну, не возвышаться, а быть, как бы, ну, служить, да, своим сотрудникам. И, может, мне не всегда это хорошо получается, но я во всяком случае стараюсь это делать. И, ну, я с радостью еду на работу, я вообще не отделяю, где у меня работа, где не работа. У меня, то есть я не считаю это работой просто. Вот, и так много дел, что время быстро проходит, и, конечно, иногда снится, что вот я стал меньше оперировать. Были такие моменты, когда вот просыпаешься и испытываешь такое, я, кстати, вот никогда об этом не говорил, исповедь на радио «Вера». Вот, щемящее такое чувство, потому что, ну, конечно, это тоже замечательная профессия, я оперирую, но, конечно, там в разы меньше, чем это было, когда я был фактически единственным травматологом в больнице Святителя Алексея. Тогда меня кто-то шуточно называл главным травматологом Русской Православной Церкви, главным, потому что был один. Вот, тогда, конечно, было по-другому. Но сейчас очень много деятельности, много интересная жизнь, вот, и вот это то, что ты можешь помочь, мне кажется, ну, и поспать нужно еще, и после этого просыпаешься, слава богу.
В вашей жизни произошло такое событие, которое вас во многом так роднит тоже с Владыкой Пантелеевым нашим, да, который, в общем, пережил вот смерть близкого человека, самого близкого, да, супруги, и я так понимаю, что вот после вот именно смерти вашей супруги как-то у вас эта деятельность больницы стала, наверное, ну, скажем...
Больше, чем работа.
Больше, да, больше, чем работа, потому что как-то вы, наверное, свою энергию и силу на других людей, помните про это? Отца Алексея Мечева, да, который тоже его утешал там, да, отец Иоанн Кронштадтский, вот этим служением любви, милосердия, которое вот как-то помогает вот это вот заглушить боль, да? У вас было так же, вот это какая-то попытка в работу уйти, чтобы заглушить боль, или это что-то было другое?
Да, я думаю, конечно, так же. Я думаю, что слово «было» не совсем даже подходит, потому что, ну, у меня замечательная жена Екатерина, которая родила мне 5 детей, скоро будет, в субботу будет, 6 лет, как ее уже нет. Она удивительный человек была. Антитериста, она была, кстати, из шоу ее отец. Я никогда об этом не говорил. Можно сказать?
Конечно, можно сказать. Нужно.
Ее отец Евгений Борисович Болдин. Это вот многолетний директор театра песни Пугачевой.
Ага, вот. Да, то есть она была родом из шоу-бизнеса.
Да, третий муж.
Точно, да, да, да.
Алла Борисовна.
Это мой замечательный тесть, которую дедушка моих детей, которую я очень люблю, уважаю, мы очень много общаемся, друг друга поддерживаем, вот, и вот она, будучи вот из такой среды, да, она в совсем юном возрасте пришла, ну, в 18 лет она пришла к Богу, она пришла в Новоспасский монастырь к владыке, тогда еще архимандриту Алексею Фролову, она очень глубокий, очень умный, очень мудрый человек, и очень такой цельный.
И она стала сестрой милосердия, да?
Она тогда училась в ГИТИСе, кстати, вот, и, ну, она закончила ГИТИС, 5 курсов, диплом не забрала, ее благословили учиться, пойти работать санитаркой в институт Герцена. Тогда еще
после ГИТИСа. А в ГИТИСе продюсерский был факультет?
А в ГИТИСе был продюсерский факультет, да, который там, да.
То есть она училась 5 лет.
Активно там.
Осталось буквально там один шажочек до диплома.
Практика. Да, на практику не пошла.
И она все меняет.
Алексей Фролов, да, благословил не получать диплом.
Вот
она была
да.
не склонна к медицине, она все время говорила, что я так достаточно брезгливо была. Uh-huh. Вот для нее это был такой подвиг и служение. И вот они пошли там еще с одной девушкой из Новоспасского монастыря, пошли, как она говорит, отмывать институт Герцена, потому что 90-е годы там работал заведующим отделением профессор Мамонтов, который сейчас является сотрудником нашей больницы, он сын священника, был православный врач, тогда было не так много еще православных врачей, тем более. Профессоров вот, на должности. И он, соответственно, был таким проводником в институте Герцена для Новоспасского монастыря. И до сих пор Новоспасский монастырь имеет там храм Всецарицы и шествует да, на институте Герцена. А потом владыка Алексей позвонил отцу Аркадию Шатову и сказал, что нужно, просил взять вот свое духовное чадо в училище.
Училище сестер милосердия.
И позвонил, как часто бывает, когда уже набор был закончен. Вот, и, значит, Катя пришла, ее встречал первый директор училища, замечательный Флинт Александр Владимирович. Это было такое собеседование, чтобы понять, насколько вообще девочка адекватна, наверное, да? Вот, у нее спросили, что такое инфаркт миокарда. Она сказала, что инфаркт – это болезнь сердца, а миокард – это ученый.
И тем не менее взяли.
Он сказал, наша девочка, и она потом закончила с красным дипломом.
Это как закон Ньютона, а инфаркт миокарда.
Да, вот. Она закончила с красным дипломом это училище, и, закончив училище, она пошла работать в отделении реанимации Первой городской больницы. Так получилось, что это отделение реанимации было... Такое православное отделение, первое, может быть, потом такого больше не было, в Первой городской больнице полностью православное отделение. Почему? Потому что там был отец Аркадий, училище сестер милосердия, вот, и старшей сестрой была православная Маргарита Михайловна Смирнова, родственница отца Владимира Воробьёвой, и вот там удалось собрать сестер милосердия в совершенно как бы светской больнице. И вот, и чуть позже я туда пришел работать, там мы познакомились. Сейчас это первый корпус Первой городской больницы.
А вы учились, я так понимаю, в Сеченовском, да, университете?
Да, в Первом медицинском.
И пришли туда работать в качестве кого?
Тогда пришел работать вот младшего медбрата, второй корпус был институт, уже не санитар, а младшего медбрата, который вот сейчас учит наш учебный центр. И когда ты учишься на втором курсе, ты автоматически считаешься младшим медбратом. После третьего курса ты, учащийся в медицинском вузе, становишься уже, сейчас есть некоторая аттестация, становишься медсестрой или медбратом, то есть уже среднее образование. Вот пришел работать фактически санитаром. И вот первое дежурство Кате было поручено меня инструктировать, обучить работе санитара.
Но вы тогда тоже были не церковным человеком.
Тогда еще нет, да. Тогда я, соответственно, через больницу, через вот общение с...
С Катей?
С Катей, нет. Мы так уже более близко стали чуть позже общаться. Вот. Но оказавшись в этом православном коллективе, я в институте в одной группе учился с Николаем Воробьевым. Это сын отца Владимира Воробьева.
Ректора по СТГУ.
Ректора, да, Святотихонинского университета. Так Николай, вот он мой такой очень близкий друг и однокурсник, и крестный моей дочки старшей, я крестный его старшей дочери. А он сейчас является зам главного врача по хирургии Института Герцена.
Очень... Это главный онкоинститут в России.
Да, он один из выдающихся таких в России онкологов наших. И, соответственно, вот через Николая он очень так деликатно меня воцерковлял. Вот я пришел работать в Первую городскую больницу и в этот православный коллектив. Вот, ну, и потом лагеря православные для молодежи, да, ну, как...
Слушайте, ну, так интересно, на самом деле очень часто, ну, так принято считать, что медики, особенно мужчины и особенно хирурги, люди очень циничные, максимально материалистичные и вообще не склонны ни к какой мистике, не говоря уж там о религиозности. А как вы думаете, что, ну, что должно с врачом происходить? Ну, вообще, важно ли это для врача быть верующим человеком? И что может ему помочь как-то с этим цинизмом справиться? Или, может быть, этот цинизм – это какая-то нормальная иммунная реакция на боль, с которой ты все время имеешь дело?
Ну, знаете, я думаю, что ну, есть такое общепринятое мнение, что врач – это необычная профессия, да? Часто говорят врач, учитель, священник.
Призвание.
Это призвание, это служение. И, ну, по-настоящему хорошим врачом нельзя быть, если ты не служишь. Вот. Но это всегда как-то имеет определенную ну, почву, да? Вот. Поэтому у нас в нашей больнице, допустим, не все церковные врачи, не все соблюдают.
Да, даже одна мусульманка,
заведующая
отделением даже, да?
Ну, вот как раз мусульманка – это человек, который…
Религиозный человек.
Да, да. Вот, я могу сказать, что, ну, не все религиозные, да, но все-таки все верующие. Вот, я не знаю людей, которые у нас себя атеистами называют. Вот, мне кажется, таких вообще людей немного. Может быть, это какой-то жизненный период, может быть, в юности, когда люди там что-то ищут, вот, бывает.
И часто из этих атеистов, которые самые ярые атеисты, потом как раз самые хорошие верующие получаются.
Да, поэтому в той или иной степени, конечно, все верят в Бога, вот, и надеются не только на свои силы. Так, представляете, только на свои силы надеяться, это надо быть неадекватным человеком, чтобы сделать разрез, да?
Я вообще вот. Я не представляю себе, как неверующие люди живут, как они детей вообще рожают и воспитывают.
Как потом они создают, сохраняют семью,
да, как,
вообще нереально.
Ну, я вот, наверное, с какой-то материнской больше всего точки зрения это понимаю. Как ты можешь выпустить в этот мир ребенка, если, ну, Бога нет, и есть только вот это все, что вокруг нас происходит?
Ну, нет, конечно, для врача очень важен профессионализм еще, да, то есть, но я не знаю людей, которые не верят в Бога. У нас вот больница, и вот среди мне знакомых врачей, мне кажется, все люди
Но
верующие.
То, что вы главврач не обычной больницы, а именно ну, больницы Святителя Алексея, больницы...
Церковной.
Церковной, да, это налагает, наверное, какие-то дополнительные...
Обязательства, да?
Да, обязательства, какую-то ответственность, нет?
Ну, конечно. Конечно.
Ну, то есть, вы точно не можете себе позволить не держать среду-пятницу? Я шучу.
Нет, Алексей, никто сейчас вас не заставляет каяться в нарушении поста.
Хорошо. Нет, к тому же я уже исповедовался один раз сегодня здесь. Вот. Я думаю, что я, конечно, для того, чтобы быть, ну, наверное, главным врачом в церковной больнице, ну, конечно, надо быть верующим человеком и все-таки церковным. Вот, я думаю, что это важно. Вот, а так...
Ну, и профессионалом, я так понимаю, вот Алексей Юрьевич, я совершенно случайно узнал, в одном из ключевых центров по именно ортопедии, там, в Мюнхене, несколько лет назад проходил там, ну, как, не практику, а, в общем, там, ну, вместе с ведущими специалистами по хирургии, он тоже там оперировал, да. Понятно, что такой уровень профессионализма, вот я недавно тоже, Алексей Юрьевич об этом тоже, знаете, как-то так вот немножко стесняясь, не желая как-то сильно сильно выпячиваться, говорит, чтобы я поскромнее был, но тем не менее, все равно это факт. Главный врач нашей сборной России по лыжным гонкам, по-моему, да, направляет после травмы, полученной в Швейцарии нашей лыжнице, отправляет ее, да, олимпийскую чемпионку на лечение, чтобы ей сделали операцию по кисти именно в больницу святителя Алексея, в церковную больницу. Понятно, что это не просто так происходит, да, потому что, видимо, он понимает, что это лучшее место, где могут в России сделать эту операцию.
Нет, конечно, если говорить об ответственности, да, вот о том, что вы сказали, конечно, мы понимаем, что мы представляем церковь.
Да. Ну, и у вас ведь и среди пациентов бывают и игумены.
И игумени.
И игумени, да. И серьезные люди.
Вот, и замечательные монахи, монахини, и люди, которые не имеют отношения к церкви, все могут быть нашими пациентами. Ну, являясь, конечно, церковной больницей, у нас больше трети пациентов – это значит, священники, их матушки, это монашествующие. Конечно, мы выполняем роль, в том числе и такой ведомственной больницы для церкви, да, и, конечно, то, что происходит в больнице, это больница церковная, это церковь, наша больница – это церковь, поэтому этот груз ответственности, он, конечно, всегда перед нами стоит.
Делатели на радио «Вера».
В студии программы «Делатели» на радио «Вера» главный врач и директор церковной больницы святителя Алексея Алексей Юрьевич Заров. Если вы хотите поддержать работу больницы, это можно сделать, переведя СМС по короткому номеру 3434, написать слово «больница», поставить пробел и сумму. Например, «больница», пробел 300. Алексей Юрьевич, вот в больнице очень много разных отделений, но я слышал, что так неожиданно для многих, наверное, прозвучит самое такое оптимистичное, самое радостное, самое такое веселое и активное отделение – это паллиативное.
Да, почему и то, которым вы особенно гордитесь.
Да. Как так получилось? Почему паллиативное? Паллиативное ведь это же про то, что люди…
Про безнадежность, как
скоро,
бы кажется.
Скоро это. Уйдут в мир иной, да? Здесь как-то какой-то оксюморон, как сочетается несочетаемое.
Ну, атмосфера, конечно, создается, в первую очередь, сотрудниками, да, сотрудниками этих отделений, а в этих отделениях как раз у нас работают сестры милосердия, и те, которые много лет работали в патронажной службе при больнице, при сестричестве, вот, это там очень много людей, которых, вот, скажем так, владыка Пантелеймон взращивал там с 90-х годов, поэтому это наш такой золотой фонд. Именно в плане сотрудников паллиативного отделения. Я думаю, что в этом секрет, да, конечно, того, что там такая атмосфера. Плюс очень много людей, которые пришли туда работать. И те люди, которые приходят работать, ну, прийти работать, вот, можно прийти работать в роддом. Да, это всегда, ну, чаще всего
почти
это приятно.
Всегда праздник.
Да, это вот эти трогательные папочки, которые там встречают с шоколадками, с цветами, там что-то там, не знаю, может, суют в карманы там на выходе, да, при получении ребенка, то есть одна атмосфера. И когда человек идет работать, служить в паллиативное отделение, где люди рождаются в вечности, да, где это, конечно, сопровождается такой человеческой печалью чаще всего. Поэтому здесь такой естественный отбор происходит. То есть те люди, которые уже работают, и те, которые приходят для того, чтобы помогать как раз вот в таком положении пациентам, я думаю, что за счет этого и формируется такая атмосфера замечательная, да, в наших паллиативных отделениях. Это мы часто говорим, у нас не было самодеятельности больничной, пока не появились паллиативные отделения. Вот сейчас, конечно, вот эти времена ковида, и вот последнее время немножко все это так...
Ну, к вам космонавт приезжал, и какие-то все звезды эстрады, наверное,
артисты,
были там.
Циркачи. Вот,
Куклачев там у вас,
да,
был с кошками.
У нас очень высокого уровня, все к нам приезжают артисты. И, ну, надо, наверное, еще подумать все-таки, что есть некоторая здесь и мистическая тоже составляющая. Дело в том, что наша больница в 1903 году была построена как больница для неизлечимых пациентов, это на 150 коек, и богадельня. Кстати, интересно, тогда уже разделяли медицинскую помощь и социальную, да, которую вот сейчас мы тоже как-то пытаемся разделить, хотя, конечно, это все это и связано одновременно, и, тем не менее, разделяется. Вот, поэтому это было в 1903 году, ну, когда случился Октябрьский переворот, соответственно, больница такую свою функцию потеряла, И вот в 16 году, вот милостью Божией, эта функция вернулась в нашу больницу. В 2016 году, практически через там 100 лет, да? И, наверное, создатели больницы, и все вот они как-то молятся за то, чтобы это была наша больница. И это получилось не только в нашей больнице, а, видите, даже развивается и в регионах российских, когда мы открываем филиалы. Вот в Ивановской области, в Шуе, в Московской области, в
Переславле-Залесском.
Ой, в Московской области, в Жуковском, в Ярославской области, в Переславле-Залесском. Вот сейчас 3 филиала у нас уже.
И это большое дело, прежде всего, для тех людей, кто там живет.
Ну, да, и еще важный момент, то, что все-таки это церковная больница, да, и мы говорим про паллиативную помощь, про помощь людям, которые находятся на рубеже между нашей земной жизнью и вечной, да. Конечно, наверное, для церковной, если так говорить, медицина, это, наверное, основная точка приложения, именно как раз помощь паллиативная. Наши другие отделения, они выполняют такую функцию прикладную. Нам надо лечить наших пациентов, батюшек, матушек, и не только всех, кто к нам обращается, да. Но здесь в Москве много больниц, много хирургических отделений, ортопедических и офтальмологических.
А вот в больнице, в которой у человека есть вечность,
да,
впереди,
вот. Поэтому я считаю,
уникальное
что,
место.
Где помогут это осознать, да, и понять.
Участие церкви в таком вот в развитии паллиативной помощи, в оказании паллиативной помощи очень важно. И надеюсь, что это будет продолжаться, и нас будет и дальше поддерживать Министерство здравоохранения вот в нашей этой деятельности, потому что сейчас одно паллиативное отделение, которое у нас в больнице работает, оно как раз существует за счет средств федеральной субсидии. За эту же федеральную субсидию мы вот множим наши филиалы, но субсидия пока не увеличивается. Вот, хотя было бы, наверное, правильно бы и для наших людей, для наших пациентов, чтобы нас в этом плане поддержали, увеличили бы субсидию соразмерно тому количеству филиалов, которые мы
открываем. Если нас слушают, да, Министерство финансов, Министерство здравоохранения, это вопрос к вам, дорогие друзья.
А если не слушают, все, кто нас слушает, передайте им, пожалуйста, это от нас.
Спасибо большое.
Алексей Юрьевич, вопрос такой. У вас 5 детей. И при этом получается, что, ну, как вы остались одни, ну, один, да, после смерти Кати. При этом вы, можно сказать, живете на работе, ну, так вот, будем откровенны. Дети, они, я так понимаю, что даже некоторые, догадавшись, что иначе они папу не увидят, устроились на работу в больнице, да, так случилось?
Ну, да, есть, у меня 2 старших, дочка Евдокия и сын Владимир, они являются уже студентами медицинских вузов, и поэтому они, ну, дочка работает, сын сейчас только учится, но тоже успел поработать в паллиативных отделениях. И, кстати, оба они съездили в качестве добровольцев в Мариуполь. И это, конечно, было, изменилось, в первую очередь, да? Важно для них. Угу. Вот, важно для них. Сильно на них повлияли эти поездки. Вот сейчас вот сын у меня, Володя, учится в Ярославском медицинском университете, а Евдокия учится в Первом меде в Москве. Вот Володя сейчас готовит, его попросили сделать такой рассказ для студентов, там вот презентацию об этой поездке, что он там увидел, как больница помогает, поэтому мы сейчас с ним вместе готовим такой доклад. Вот поэтому, ну, детишек, конечно, я вижу, вот, чаще на выходных, но я думаю, надеюсь, что они как-то воспитываются моим примером, вот, но здесь, конечно, ответственность большая, потому что примером может быть и положительные, могут быть какие-то отрицательные. Ну, само то, что они хотят быть врачами, большинство из них, нет, приятно.
Вы как-то влияли на это? Говорили,
они считают, что я их практически к этому склоняю.
Да?
Но я официально заявляю, что это не так. Вот, но сейчас мне легко, их здесь нет. Нет, на самом деле, но Евдокия, она очень хотела быть врачом и достаточно давно определилась. Володя уже позже определился перед поступлением. Я просто себе другой профессии не представляю, поэтому ничего им другого посоветовать не могу. Знал бы другой, может, посоветовал бы. А так у меня небольшой выбор для них.
Я правильно понимаю, что, несмотря на то, что больница святителя Алексея – это официальная церковная больница, ее двери открыты для всех пациентов?
К нам могут обратиться. У нас нет платных медицинских услуг. Не то, что у нас есть какой-то там запрет на это, да, организационный, но мы стараемся не вводить платные медицинские услуги. У нас бывают сложности, конечно, финансирования, да, потому что во время ковида были большие перебои с финансированием по ОМС из регионов. И сейчас люди в значительной степени ограничены для того, чтобы оказаться в нашей больнице, нужно получить направление, так называемая 057-я форма, если ты хочешь приехать из Москвы, и даже, ну, тем более из регионов. И вот это направление, к сожалению, с большим трудом дают, чаще не дают в регионах для того, чтобы приехать жителю то же самое, там, Калужской области мы сегодня вспоминали, вот так условно, или Ивановской, любого субъекта Российской Федерации, для того, чтобы лечиться в Москве, в частности, в нашей больнице. И, а нету направления, к сожалению, мы не можем получить, ну, финансирование этого, для лечения этого пациента, но мы, а нам сложно, мы не можем, мы делаем операции высокотехнологичные, там, эндопротезирование, допустим, суставов, да, это дорогостоящие расходные материалы, эндопротезы, да, мы их приобретаем, их не покупает пациент. Вот, соответственно, ну, мы должны получать компенсацию за это. Но вот с этим есть некоторые сложности, поэтому, когда я говорю, что все могут у нас получить лечение, это на самом деле так, но мы сейчас, в настоящий момент, от жителей регионов, да, на плановую помощь вынуждены просить направление, так работает система, и это нормально, с моей точки зрения, не совсем нормально, когда эти направления не выдаются на местах, ага. Не выдаются на местах, да, что часто бывает. А что касается паллиативов, да, конечно, эта помощь должна оказывается, она входит в систему бесплатной гарантии оказания бесплатной помощи, то есть государство наше замечательное, ну, социальное, надо сказать, государство у нас, медицинская помощь, ну, для населения, ну, практически все, ну, бесплатно, то есть почти любую операцию можно сделать за счет государственного финансирования.
Ну, вот. И никто все равно не отменял благотворительность.
Да, да, я что? Ничего не сказал про то, что мы нуждаемся в благотворительных средствах. Конечно,
мы нуждаемся из ваших слов.
В этих средствах, в первую очередь, как раз для софинансирования нашей вот этой паллиативной деятельности, для открытия наших паллиативных филиалов в Переславле-Залесске. Я упомянул сейчас буквально два слова. Это Переславле-Залесске, это больница, в которой 6-7 лет главным врачом был святитель Лука. Нам эту больницу передали. Мы, конечно, не можем не взять такой дар.
Потрясающе.
Да? Вот, потому что понимаем, что эта больница была оставлена, да, и, наверное, есть воля Божия, и святитель Лука, наверное, ходатайствует о том, что там возродилась медицинская деятельность.
Там будет паллиативная
деятельность. Но пока другого источника финансирования, как благотворительного, для того, чтобы это сделать, у нас нет. С благотворительным сейчас сложно, поэтому если кто-то хочет даже вот в этом таком деле поучаствовать, мы будем очень рады.
Чтобы поддержать работу больницы святителя Алексея, можно перевести смс на короткий номер 3434, написать слово «больница», поставить пробел и сумму, например, «больница пробел 300». Алексей Юрьевич, напоследок, расскажите историю самую такую историю трогательную, связанную с вашим конкретным пациентом, которого вы помогли. Можете что-то вспомнить?
Или который помог вам?
Слушайте, так сложно. Таких, наверное, пациентов много. Я вот, на самом деле, мы сейчас говорим, что я все время езжу в регионы. На самом деле, там, по-моему, 8 или 9 раз уже съездил, да, вот,
в зону конфликта.
А вот буквально несколько дней назад я вернулся из Самарканда.
Ух ты!
Совершенно мирного города, в настоящий момент, слава богу, где вот мне удалось с двумя моими младшими дочерьми там оказаться и провести такой короткий отпуск. И там как раз меня туда пригласил сын моего пациента, который я там 10 лет еще назад оперировал. Кстати, они мусульмане. Вот. Замечательно встречал меня там и всю вот мою компанию, да, детишек моих, и фактически не дал мне ни копейки там ни на что потратить, и встретил в аэропорту, и отвез в аэропорт, и пока я не пересек вот эту красную линию паспортного контроля, стоял, смотрел, чтобы все было со мной хорошо. И, конечно, такое отношение, здесь, вот видите, никакой религии нет. Здесь просто тут есть человеческое отношение, человеческая благодарность, не знаю, дружба. Вот, и помню, один вечер такой в Самарканде, ну, буквально на прошлой неделе, мы сидим вот в его доме, в котором меня поселил, в части дома, и вдруг я слышу такой низкий голос, знакомый мне, вот, но русской речи, непривычной для Самарканда сейчас. Вот, и заходит другой пациент, который я забыл, что я, ну, я его сразу вспомнил, но я забыл, что он живет в Самарканде. Это Владимир Семенович Дьяченко, такой вот замечательный русский человек, который родился в Самарканде. Его дедушка родился, приехал в Самарканд еще при вот, Российской империи строить железную дорогу. И вот он остается в этом городе жить. И вот это было очень приятное общение. И, конечно, мы там посмотрел я его, и снимки посмотрел. Вот. Ну и потом два дня фактически не расставались. Вот такие наиболее свежие впечатления, которые были буквально на прошлой неделе, поэтому, наверное, я их вспомнил. Я думаю, были и другие, но вы попросили мне одну историю, я даже две рассказал, так что...
Спасибо огромное. Это был проект «Делатели» на радио «Вера».
С вами были Тута Ларсен,
Василий Рулинский.
А в гостях у нас был замечательный главный врач и директор церковной больницы святителя Алексея, Алексей Юрьевич Заров. Спасибо за этот очень интересный и глубокий эфир.
Спасибо большое. Спасибо.
До свидания.
«Делатели» на радио «Вера».